«Новая жизнь», беседа 472. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебной беседы с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. У нас наступает Ханука, мы постараемся изучить много интересных вещей, которые дадут нам практически смысл для улучшения нашей жизни здесь и сейчас. Мы совершаем путешествие по времени и пытаемся понять, как построить лучшее завтра. Ницца, вам слово. Да, мы хотим сегодня понять тему влияния эллинской культуры сегодня на израильское общество. Мы хотим понять в особенности, главным образом, может быть, то место, в котором мы находимся, кризис, который вообще в нашей жизни. Мы видим, что мы во многом следуем принципам эллинской культуры, принципам, критериям красоты, эстетики, и ценим внешний вид гораздо выше, чем все остальные вещи. В дополнение к этому мы видим массу вещей, например, эмиграция из Израиля. Мы спрашиваем, это и есть проникновение эллинской культуры, когда израильтянин покидает Израиль и приезжает жить в другой стране, или я могу жить в Израиле и пока что быть носителем эллинской культуры. Я хотел бы понять, в чем выражается сегодня в израильском обществе проникновение эллинской культуры. Проникновение эллинской культуры — это восприятие реальности. Парадигма. Философия, восприятие мира. Оно всецело эгоистическое. И Древняя Греция, и Древний Рим определяют, что человек находится в центре творения. Это неплохо. И нельзя сказать, что неправильно. Это правильно. Но он, человек, совершенен. Мы исходим из предпосылки, что он таков. И тогда мы развиваем человека, который не должен менять свою природу, только развиваться, дать ему в особенности физическое развитие, спорт, игры разные, олимпиады. И также развитие разума, когда в их разуме, в развитии разума было много мифологий, представлений, которые они добавляли. Это было естественно для наук того времени. Но главным образом эллинский подход и вообще все методики мира, кроме науки Каббала, кроме методики народа Израиля, который тогда именно благодаря этому подходу вышел из Вавилона и отделился от человечества, подход всего мира в том, что мы должны развиваться, у нас есть желание, у нас есть разум. Будем развивать желание, будем развивать разум, будем развивать инструменты, и с их помощью мы достигнем успехов. Мы сделаем нашу жизнь лучше и выйдем на иные горизонты, проникнем в космос и так далее. Все это в развитии нашей природы. Наша природа — это впитывание, восприятие, получение с помощью силы эгоизма, который постоянно растет в человеке, поэтому у нас нет проблемы. Эта сила эгоизма, она как кто-то в нас подкрутил пружину, и этот эгоизм каждую минуту. Я хочу это, нет, лучше это, нет, там лучше, может быть, так. И так в каждом. И так мы варимся в нашем эгоизме, каждый в маленьком эгоизме и все в общем большом эгоизме. И так мы развиваем науку, культуру и воспитание, и спорт, и вообще жизнь, и строим разные красивые здания. Все очень хорошо внутри нашей природы, благодаря силе эгоизма, который действует в нас без перерыва. Есть противоположный этому подход, который говорит, наша природа — это на зла изначально. Почему? Потому что действует не на соединение людей, а наоборот, отдаляет людей друг от друга. И каждый из них не то, что хочет войти в связь с другими, а хочет войти в связь, чтобы заработать на них, заработать с их помощью. Поэтому этот подход является подходом неправильным, плохим. Существует в нашем мире, но этот подход совсем он презренный. Можно понять этот момент, он очень существенный. Почему вы увязываете развитие разума, восприятия с отдалением, что не хотят соединяться? Почему это связано? Если я развиваю свой интеллект, если развиваю разум, почему это связано с тем, что я сейчас... Потому что ваша природа, которая развивается, такова, что вы хотите использовать все, что происходит вокруг вас, всех и каждого по отдельности для того, чтобы добиться успеха. Это, естественно, тенденция нашей природы. То есть часть процесса развития — это есть процесс. Я вижу в каждом объекте, каждую минуту я вижу себя все более успешным в эксплуатации мира. Как я эксплуатирую мир? Как я ради своей выгоды, мир и людей для своей выгоды. Это и создает разделение. Это создает разделение, конечно, если каждый так. Мы постоянно в таких отношениях конкуренции друг с другом. А основа эллинской культуры был соревнование, олимпиада, конкуренция, как символ конкуренции. Давайте посмотрим, что происходит сегодня в израильском обществе, где мы находимся сегодня. Нет, не сегодня. Мы должны понять основу, какова основа нашего народа, его конституция. Авраам, который объединил группу, народ, он сказал, мы строим общество на принципах взаимности, объединения, любви, отношение к ближнему, ближний важнее меня. Так очень просто. И если человек спрашивает, каков иудейский подход, то ближний важнее, чем я. Очень просто. А в эллинском подходе наоборот. Как? Что я должен эксплуатировать каждого ближнего для собственной выгоды, собственной пользы. Два подхода, все основаны на эгоизме. Иудеи тоже основываются на эгоизме. Я говорю об иудеях в те времена, во времена Авраама, Вавилона, а затем Египет, получение Торы, земля Израиля, до 2000 лет тому назад. Подход их был в том, чтобы развиваться в тенденции, что ближний важнее, чем я сам. На благо ближнему. Что я выигрываю на этом? Я действую на основе эгоизма. Эгоизм остается, это моя природа. Но если я так отношусь к ближнему, я выхожу из своих ограничений, из моей ограниченности. Я приподнимаюсь над моим телом и начинаю чувствовать мир через того ближнего, который сейчас важнее мне, чем я сам. Как мать, которая заботится о младенце, она видит мир через него. Хорошо ему, может быть, так или так. Может быть, он любит это или хочет это. Она не говорит о себе. Она говорит, что может быть хорошо ему. Она облачается в него. И так я должен облачиться в каждого человека и видеть через него мир. И тогда мир, если я так облачусь во все человечество, я увижу мир совершенно другим. Мир совершенный, без связи с моими свойствами, моими желаниями, моей ограниченностью. И это совершенно противоположный подход. Впитывание — это греческая культура, эллинизм, а выход вовне — это Израиль. И тогда я раскрываю в подходе Израиля, раскрываю силы природы, которые действуют вне меня. Потому что действительно выхожу вовне. Я обретаю силу отдачи, любви. И тогда с ее помощью я могу исследовать всю реальность, и в особенности я раскрываю высшую силу, которая управляет всей реальностью, и духовной, то есть той, которая работает на отдачу, и материальной, эгоистической, которая работает на получение. Я осознаю общую силу. Я поднимаюсь на ее уровень. Я как бы отключаюсь от своего тела, приподнимаюсь над ним, над его эгоистическим желанием. И тогда я нахожусь в измерении отдачи и любви. Это вечное измерение. Почему вечное? Потому что оно совершенно не нуждается ни в чем. В то время как эллинское восприятие, эллинизм, может только сделать хорошо человеку материально, поскольку пока он живет, потом умирает, если его тело умирает. Все его цели, они не выходят за пределы тела. То, что вы описали, это подход, который очень революционный. Да. При том, что ей уже почти 4000 лет. Да, ее раскрыл Адам Ришон. 5775 лет тому назад. Но она нигде не написана. Если попросим спросить любого человека, попросим ответить любого человека, разница между эллинизмом и нашим восприятием. Это главным образом отношение к Богу. У нас монотеизм, а у них политеизм. Вот так мы определяем. Это эллинизм, а это иудаизм. А вы говорите, вообще не рассматриваете отношение к Богу. Вы отложили это в сторону и говорите, даже не знаю, чем, как это назвать, то, что вы рассказываете. Совершенно иное восприятие реальности. Восприятие иное отношение к человеку. И я не рассматриваю отношение к высшей силе, потому что мне не с кем об этом говорить. Если мы говорим о восприятии, о раскрытии, я не могу говорить об этом ни с эллинами, ни с иудеями, о восприятии высшей силы, потому что ни те, ни другие не понимают ничего, а просто бросаются словами. Поэтому даже подход правильный не у тех и не у других сегодня не присутствует. Сегодня что такое Греция? Это сельскохозяйственная часть Европы. Сегодня, может быть, символически, когда мы смотрим на Европу, то кризис именно в Греции начался в Европе. То есть весьма символично. Место, где все началось, оно первым начало показывать признаки кризиса. Но я чувствую здесь, что есть что-то совершенно новое и неизвестное, и непонятное. У нас есть склонность думать, что эллинизм — это определенное восприятие, которое связано с отношением к Богу. Но здесь вы говорите о восприятии жизни, о чем-то... Да, это очень-очень осязаемое, практическое в наше время, не только для нас, а для повседневного использования. Если мы посмотрим на Хануку тогда и сейчас, ощущение, которое получилось, что тогда мы как бы победили, но это была победа временная, мы не победили в этой войне. Сегодня мы все. Тогда, в то время, мы действительно победили. Это была духовная война, как вся свеча и другие вещи. Была духовная война. Что значит духовная война? Война за дух, за подход, за восприятие, отношение к природе, отношение человека к жизни, к его сути, в особенности к цели жизни. И что? И эллины видели цель жизни в том, чтобы добиться успеха телесно, на благо тела человека. А иудеи, маковеи сказали, что нет, цель человека — это поднять свой дух. Ради этого он живет. И в то время была какая-то победа, на тот момент? И что произошло впоследствии? То, что мы вышли оттуда и продолжили еще некоторое время до разрушения второго храма конечного, и тогда это было по программе. Вы говорите, а что это за программа? Я говорю о программе творения. Согласно программе творения, человечество развивается в эгоизме, который возрастает, а народ Израиля, который начался от Авраама, он тоже начал развиваться, но духовно, через Египет, построение первого храма, и с тех пор началось отступление, падение с духовного уровня высокого. И 2000 лет тому назад было разрушение второго храма, и тогда они вышли из этой тенденции к объединению между ними, к раскрытию Творца, и их эгоизм начал все больше и больше в течение поколений вызывать разобщение. Как сегодня, видим сегодня, что нет народа, есть собрание диаспор. И все это потому, что так по программе мира должно и быть. Написано даже, что с конца 20 века мы начинаем уже работу по объединению народа для того, чтобы раскрыть в этом объединении высшую силу. То есть мы вновь возвращаемся. Но это раскрытие является, избавление является является конечным, совершенным. И мотив избавления, чем это связано с двумя восприятиями, с двумя методиками восприятия мира? Либо ближний важнее, чем я, либо я важнее, чем ближний. Я использую для собственной выгоды. Какая разница между обоими определениями и темой избавления? Избавление — это раскрытие высшей силы. Когда человек или человечество в течение своего развития должно развить в себе возможность раскрыть высшую силу, которая называется Творец. Творец — это от двух слов «приди и увидь». Мы должны развиваться и прийти, пока, наконец, увидеть Творца во всех чувствах, которые ты развил. И тогда люди, которые приходят к такому уровню, начинают чувствовать себя, что они живут в высшем измерении, выше тела. То есть тело есть, но оно исчезает по важности. Они начинают задействовать новые чувства, новые ощущения, ощущения отдачи, любви, объединения между ними. И тогда все эгоистические чувства, они относятся к нашему эгоизму, к нашему животному телу, к нашим маленьким связям. И это постепенно исчезает от человека. Ну, как мы выходим из заканчивается детство, мы становимся подростками. Так же и мы оставляем наши прошлые занятия, когда мы играли в песочнице или в другие игры в детстве. То же самое здесь. Мы, когда начинаем играть, как бы играть в высший мир, высшие силы, в то, что находится вне нас, вне тела человека, мы раскрываем сверхреальность. И тогда вся наша деятельность с этим миром, телом человека, это убегает от нас, исчезает, растворяется. Эта сверхреальность, как она связана с отношением человека к его окружающим? Возлюби ближнего, как себя. Как человек выходит к восприятию реальности вовне? Тем, что начинает относиться к ближнему важнее, чем к себе. Это то, что вы сказали в начале. Это точка различия между эллинизмом и иудейским подходом. иудейский говорит, я, ты важнее, чем я, или я важнее, чем ты. Эллинизм — это я важнее, чем ты. И мне кажется, что большинство нормальных людей так и относятся к жизни, включая евреев, вообще по всему миру. Так не было до разрушения храма, и за это они воевали. Эллины и иудеи. И есть противоположный подход, который говорит, что другой важнее, чем я. Это идет от Авраама, который сказал «милосердие, как я делаю хорошо тебе, свойство любви». Это в подходе, который говорит, что я важнее, чем ты, ориентация в том, что как я использую тебя, другими словами, и то, что ты важнее, чем я, это означает, что я использую себя на благо другого, как мать с ребенком. Сейчас я стараюсь понять, как это связано с восприятием Бога. Как это связано с восприятием Бога? Бога, или Творца, о котором вы говорили, или сверхреальности. Вот это же в отношениях между нами, кто важнее, я или ты? То, что мы раскрываем, когда стараемся выйти вовне из нашего эгоизма, это называется «вне тела». Хотя тело — это плоть, ни в чем не виновата. Вне интереса? Да, вне интереса. Когда я выхожу вне своего естественного интереса, природного, к ближнему, это мы обычно строим в группе такие отношения, тогда товарищи начинают в группе быть для меня важнее, чем я сам. Что такое группа? Группа, значит, мы собираем людей. И все хотят прийти к высшему восприятию реальности. Для этого мы должны выйти из наших пяти органов телесных чувств, и мы должны приподняться над ними. Приподнимаемся тем, что строим над ощущением нашим эгоистическим, которое называется общим, строим ощущение отдачи, любви к ближнему, как написано в Торе. Это наука Каббала. У нас есть программа, рабочая программа, которую каббалисты записали очень ясно. И мы в этом развиваемся. И получается, что если мы так развиваемся, мы начинаем чувствовать, что есть окружающая в нас сила. Эта сила лишь исчезает. Я должен почувствовать ее. Я должен раскрыть ее. Чем? Тем, что я буду подобен ей. Я также обрету силу отдачи любви. И тогда в том мире, в котором во мне есть такая сила, я почувствую, что она есть и вне меня. А иначе у меня нет такого чувства. Я слеп перед этой силой, я не чувствую ее. Процесс, который вы описали сейчас, это процесс работы над тем, что вы сказали, развитие духа человека во мне. Это называется развить дух человека, выйти из интереса моего, то есть эксплуатировать вас себе на благо и поставить себя на благо вам, как в случае с младенцем. Это есть развитие духа человека? Да, это то, что мы делаем в наших группах. А сейчас я хочу понять, если я понимаю объяснение и определение, то естественным образом, когда человек рождается, до того, прежде чем он начинает сознательно вступать в такие особенные контакты, как вы описали, в группе людей, которые обучают, как это делать, до того, как я начинаю эту работу, развитие духа в человека в себе, восприятие мира, которое у меня заложено, это восприятие эллинское. Я рождаюсь, я родился эллином, да. То есть не только я, все люди, конечно. То есть эллины — это не народ. Это кодовое определение. Это подход. Подход к жизни. Но она естественна. Естественно, конечно. Не то, что это плохо в ней что-то. Мне кажется, самое нормальное в мире. Как будто если бы ко мне пришли и спросили, есть ты или другой, кто-то другой? Кто важнее? Конечно, я, даже не вопрос. И этот переворот, это нечто, он и есть неестественным, ненормальным. То есть нормально, что я, мое отношение ко всем другим такое, что я важнее, чем они. Это естественно. Стилинизм — это самая естественная вещь. Это не что-то плохое. Да, так и написано. сердце человека зло с молодых лет, написано «создан злое начало», то есть творение — это злое начало, это эгоизм, который давлеет над каждым человеком. Разумеется, что это естественно, и то, что говорит Каббала, что нужно приподняться над этим в противоположном виде, вместо того, чтобы ненавидеть ближнего, любить его, это неестественно. И этот подъем, это как будто как апгрейд операционной системы. Да. И этот апгрейд, это обновление только для иудеев или для всех людей, потому что я понял, что все люди родились эллинами. Это общечеловеческое, это обновление программы. Да, каждый способен, если у него есть к этому устремление. Но постепенно мы в нашем общем развитии человечества, в нашем поколении приходим к тому, что в очень многих людях сегодня есть такое устремление. И еще вопрос. Допустим, что человек работает на себе, развивает в себе дух человека, и ему дается сделать эту метаморфозу. Что он с этого получает? Он начинает чувствовать, что живет в другом мире. В каком мире? В мире отдачи. Сила отдачи властвует в мире, а не сила получения. Он начинает чувствовать, что находится в воздухе, в измерении, где только сила отдачи или сила света, как мы говорим, властвует. И человек отождествляет себя с ней, он раскрывает ее и находится в мире абсолютного блага. Потому что здесь нет конкуренции, нет плохого. И вечность и совершенство — это то, что он постигает. Так мы приподнимаемся над жизнью и смертью, над злом и добром. И оказывается в мире абсолютно добра. Каждый человек может и обязан, в конце концов. Сейчас мы вступаем на такой этап развития человечества, когда все постепенно, в течение нескольких поколений, но постигнем это. Это как заменить операционную систему в компьютере. Да, но мы ее меняем сами. Не то, что раз и кто-то нажал на кнопку. Нет. Это я сам, собственным сознанием, пониманием, делаю все сам. И поэтому я чувствую и обретаю всю реальность. Спасибо большое, Ретман. Наше время подошло к концу. Спасибо. Ница. Война Маковеев. Это есть война. Война Маковеев. Меняем операционную систему. Спасибо, то, что были с нами. Всего наилучшего. Новая жизнь.